Глава 11. Судя по манерам и выражению лица Перри Хелмора, он с трудом верил, что угодил в подобный переплет. Подумать только, он, старший партнер старинной и почтенной адвокатской фирмы на Уолл-стрит, должен сидеть у всех на виду в этом красном кожаном кресле и убеждать частного детектива Нира Вульфа в своей непричастности к убийству. Это просто невыносимо, но деваться некуда. Его ораторский баритон напряженно скрежетал и источал высокомерие. «Говорите, вас не интересует ни средства, ни возможность совершения убийства? Мотив для всех нас очевиден, но очевидно и то, что мисс Дадей судит предвзято, и ей нечем подкрепить свое утверждение, будто после 30 июня я лишился бы дохода, который приносит мне участие в деятельности корпорации. Я не допускаю и мысли, что мисс Итс намеревалась предпринять столь опрометчивые и безответственные действия». Он достал из кармана лист бумаги и развернул его. «Как вы знаете, явившись к назначенному часу в понедельник вечером на квартиру мисс Итс, я обнаружил оставленную мне записку. Оригинал у полиции. Это копия. В ней говорится: «Дорогой Перри, надеюсь, ты не очень рассердишься, что я тебя подвела. Я не собираюсь делать глупостей, просто хочу ощущать почву под ногами. Сомневаюсь, что ты получишь от меня вести до 30 июня, но после непременно. И, пожалуйста, я действительно этого хочу, пожалуйста, не пытайся меня отыскать. С любовью, Приз». Он сложил листок бумаги и убрал обратно в карман. «По моему мнению, ни тон, ни содержание записки не указывают, будто мисс Итс решила отплатить мне за долгие годы заботы и преданности, описанным мисс Дадей образом. Она не была ни неблагодарной, ни безрассудной. Я не намерен обсуждать суммы, которые корпорация выплачивает мне как юрисконсульту. Скажу лишь, что они соразмерны моим заслугам. Наш бизнес ни в коем случае не сводится к производству и продаже полотенец, как утверждала мисс Дадей. Разветвленная деятельность и широкие интересы корпорации требуют неусыпного и компетентного надзора». Хелмор адресовал Виоле Дадей холодный прямой взгляд и вновь обратился к Вульфу. «Впрочем, даже если бы мисс Итс и решила поступить так, как утверждает мисс Дадей, я не усмотрел бы здесь повода впасть в отчаяние. Мои потребности вполне покрываются доходами от адвокатской практики, не имеющими отношения к выплатам Софтдауна. И даже впав в отчаяние, я не пошел бы на убийство. Сама мысль о том, что какая-либо цель способна толкнуть человека моего воспитания и характера на столь ужасное деяние и такой огромный риск, противоречит любой достойной уважения теории человеческого поведения. На этом все!»
Он стиснул зубы.
«Не совсем», — возразил Вульф. «Вы не коснулись слишком многого. Если вы не впали в отчаяние и нисколько не опасались, что вас собираются вытеснить из бизнеса, почему предложили мне $5000, если я отыщу мисс Итс за 6 дней? И обещали удвоить эту сумму, если я предъявлю ее вам, говоря вашими же словами, живой и здоровой?» «Я объяснял, почему. Я полагал, что она, скорее всего, уехала или собирается уехать в Венесуэлу к бывшему мужу, и хотел остановить ее, прежде чем она до него доберется. Это отправленное мне письмо, в котором он предъявлял права на половину ее собственности, очень беспокоило Присциллу. Я опасался, как бы она не совершила какую-нибудь глупость. Я ведь предлагал вам первым делом проверить списки улетевших в Венесуэлу».
Он сурово ткнул в сторону Вульфа костлявым пальцем.
«Она была здесь, в вашем доме, и вы скрыли ее от меня. А когда я ушел, отправили навстречу гибели!»
Вульф, несомненно знавший, что палец не заряжен, ничего против него не имел.
«Значит, вы признаете, что документ, которым тут размахивал мистер Хак, подлинный?»
— спросил он.
«Что он подписан его женой?»
«Нет!»
«Но она, несомненно, знала, подписывала бумагу или нет. Если это была фальшивка, с какой стати ей понадобилось бы лететь в Венесуэлу?»
«Она порой бывала сумасбродной».
«Нет, мистер Хелмер», — покачал головой Вульф, — «вы уж выберите одно из двух. Давайте напрямую. Вы показывали мисс Итс письмо от мистера Хага и фотокопию документа. Что она сказала? Она признала, что подписывала его, или же отрицала?»
Хелмер некоторое время молчал, а затем произнес:
«Я оставляю за собой право ответить на этот вопрос позже».
«Сомневаюсь, что промедление поможет делу»,
— сухо заметил Вульф.
«Теперь, когда вы знаете, что мисс Итс не уезжала в Венесуэлу и, смею вас уверить, не имела такого намерения, как вы объясните ее отказ от встречи с вами, бегство и просьбу ее не разыскивать?»
«Я не обязан это объяснять».
«Даже попытаться не хотите?»
«Полагаю, представленных мной объяснений вполне достаточно. Она знала, что тем вечером я приду с документальным подтверждением полнейшей неспособности мисс Дадой вести дела корпорации. Я сообщил об этом по телефону в то утро. Думаю, она, скорее всего, уже осознала, что должна будет отказаться от идеи поставить мисс Дадой во главе. Ей не хотелось встречаться со мной лицом к лицу и признавать это. Еще она знала, что мисс Дадой не даст ей ни минуты покоя».
«Перри, какой же ты чудовищный лжец!»
— воскликнула Виола Дадой своим звонким и приятным голосом. Он посмотрел на нее. Я в первый раз увидел, как он награждает ее откровенным взглядом, и поскольку теперь ничто не заслоняло мне обзор, истина открылась во всей неприглядной полноте. Взгляд адвоката перечеркнул один приведенный им аргумент, утверждение, будто человек его воспитания и характера никак не способен на убийство. Так смотрят, когда готовятся накинуть на шею жертвы и затянуть удавку. Но то была лишь мимолетная вспышка, вслед за которой Хелмер снова повернулся к Вульфу.
«Итак, я считаю, — продолжил он, — что это объясняет ее бегство и адресованную мне записку. Объясняет ли это сказанное ею вам, утверждать не могу, поскольку не знаю, о чем она говорила».
«Что с мисс О'Нил?»
«Мне нечего сказать о мисс О'Нил».
«Ой, да бросьте вы! Может, сия любвеобильная особа тут и ни при чем, но мне необходимо знать это наверняка. Каким образом она стравливала вас с мистером Брукером? Была близка и с ним, и с вами? А может, обоих водила за нос? Зачем она охотилась? За развлечениями? За деньгами? За мужчинами?»
Хелмер заработал челюстью. Она у него и без того изрядно выдавалась, а когда он прилагал мышечные усилия, и вовсе выпячивалась, словно бульдозерный щит. Наконец он произнес:
«Глупо было подвергать себя всему этому. От полиции не отвертеться. Тут уж ничего не попишешь. Но терпеть подобные вещи от вас просто нелепо. Эти ваши вульгарные и подлые намеки в отношении молодой женщины, которой вы недостойны даже коснуться. В своей чистоте и скромности она бесконечно далека от всей этой развращенности. Нет, ну и дурак же я, что пришел!»
Он опять выпятил челюсть.
Я так и вытаращился на него. Просто невероятно. Конечно, это не редкость, чтобы адвокат с Уолл-стрит развлечения ради путался с хорошенькой хапугой. Но когда слышишь, как он, будучи в здравом уме и твердой памяти, блеет нечто подобное, поневоле диву даешься. Такие люди представляют собой угрозу здоровым и естественным отношениям между полами. Услышав весь этот вздор о штучке вроде Дафны О'Нил, я потом несколько недель вздрагивал в испуге, когда ловил себя на том, что обращаюсь к какой-нибудь девице с речами более дружелюбными, чем дерзкое рычание.
«Я так понимаю», — уточнил Вульф. «Вы закончили, мистер Хелмер?»
«Да».
Вульф повернулся.
«Мистер Брукер!»
Брукер был моим фаворитом. Порой несколько людей, выхваченных слепящим светом расследования, выглядят одинаково, хотя подобное случается нечасто. Гораздо чаще, по явной причине или нет, вы делаете ставку на кого-то одного. В данном деле моим фаворитом стал Джей Л. Брукер, президент. Я и сам не знал почему. Возможно, своим вытянутым бледным лицом и длинным тонким носом он напомнил мне одного типа, на которого я, школьником, работал в Огайо во время летних каникул, и который надул меня на 40 центов. А может, причиной всему был его взгляд, брошенный на Дафну О'Нил во вторник в зале совещаний Софтдауна. Не существует закона, запрещающего мужчине восхищаться творениями природы. Однако всего лишь несколько часов назад он услышал о смерти Присциллы Итс, и от него не убыло бы, подожди он до заката со своими полными вожделения взглядами. Теперь он не вожделел. Он единственный опрокинул три добрые порции ржаного виски с каплей воды. И я заметил, как дрожит его подносящая стакан ко рту рука.
«Я хотел бы сказать...»
Начал он и засипел, и вынужден был дважды прочистить горло, прежде чем продолжить.
«Я хотел бы сказать вам, мистер Вульф, что считаю совершенно правомерным иск миссис Джаффи. Я предложил передать акции на хранение третьему лицу до тех пор, пока обстоятельства смерти мисс Итс не прояснятся. Но мне возразили, что иногда расследование убийства тянется месяцами или даже годами, а порой его и вовсе не удается раскрыть. Мне пришлось признать вполне обоснованным этот довод, но и позиция миссис Джаффи тоже имеет под собой основание, а потому нам следует достичь компромисса. Я всячески приветствовал бы вашу помощь в его достижении и был бы весьма признателен вам за это».
«Вы напрасно тратите время, сэр», — покачал Вульф головой. «Я детектив, а не посредник. Я ищу убийцу. Это вы? Мне остается только гадать. Но вы-то знаете точно. Я прошу вас говорить только об этом».
«Я был бы рад»,
— Брукер снова прочистил горло,
«если бы полагал, будто способен помочь вам достичь истины. Я всего лишь трудолюбивый и усердный бизнесмен, мистер Вульф. Во мне нет ничего выдающегося или примечательного, как в вас. Я помню один день в 1932 году, худшем в нынешнем столетии для американского бизнеса. Я был тогда неуклюжим юнцом, проработал в Софтдауне всего 3 года, поступив туда после окончания колледжа. То был холодный декабрьский день, за пару недель до Рождества. И настроение мной владело преотвратно. Стало известно, что из-за спада деловой активности намечается новое сокращение штатов, и в конце года несколько человек из моего отдела будут уволены».
«Если вы считаете, что это относится к делу», — пробурчал Вульф.
«Да, считаю, сэр. В тот холодный декабрьский день миссис Итс зачем-то пришла к мужу в контору и привела с собой Присциллу, их 5-летнюю дочку, хорошенькую девчушку. Мать Присциллы зашла в кабинет мужа, а девочка осталась на этаже и расхаживала повсюду, разглядывая людей и вещи, как это обычно делают дети. Я как раз был там. Она подошла ко мне и спросила, как меня зовут. Я ответил ей Джей. И знаете, что она сказала?
Он все ждал ответа, и Вульф был вынужден произнести.
Нет. Она сказала: «Джей, ты не похож на Сойку». Она была просто неотразима. Тем утром я как раз изучал новую пряжу, которую мы собирались использовать, и у меня в кармане завалялось несколько коротких ярко-зеленых прядей. Я достал их и повязал ей на шейку, а потом сказал, что это красивое ожерелье — подарок на Рождество. Я отвел ее к зеркалу на стене и поднял, чтобы она могла в него посмотреться.
Ему пришлось еще раз прокашляться.
Она пришла в восторг, захлопала в ладоши и радостно закричала. А потом за ней пришли родители. Маленькая Присцилла побежала к отцу похвастаться чудесным зеленым ожерельем. И знаете, что она сказала ему?
Нет.
Она сказала: «Папочка, смотри, что подарил мне Джей. О, папочка, ты не можешь прогнать Джея с остальными. Папочка, ты должен оставить Джея». И меня оставили. Я был самый молодой в своем отделе. И кое-кому постарше пришлось уйти, но меня оставили. Тогда-то, мистер Вульф, я впервые и увидел Присциллу Итс. Можете себе представить, какие чувства я к ней испытывал тогда? Немного позже, на протяжении всех этих лет, несмотря на все трудности, трения и противоречия. Это зеленое ожерелье, которое я повязал на ее тоненькую шейку, просто отходы пряжи. Конечно же, я рассказал об этом полиции, и мне поверили. Только представьте, каково мне теперь, когда меня подозревают, что я мог задушить Присциллу Итс.
Он вытянул руки, которые явственно дрожали.
Этими вот руками, теми самыми руками, повязавшими ожерелье ей на шейку 20 лет назад.
Брукер встал, прошел к столику с напитками, и этими самыми руками, одна держала стакан, а другая бутылку, налил себе ржаного виски и плеснул чуток воды. Вернувшись в свое кресло, он одним глотком отпил половину.
«Итак, сэр», — подогнал его Вульф. «Мне больше нечего сказать», — объявил тот. «Вы шутите?»
Вульф был ошеломлен.
«О, нет, отнюдь»,
— сухо усмехнулась Виола Дадой.
«Не зря же 3 года именно он писал львиную долю рекламных объявлений Софтдауна. Хотя, думаю, вы не обращаете внимания на рекламу».
«Не особо»,
— Вульф пристально разглядывал брукера.
«Очевидно, сэр, либо вы страдаете умственным запором, либо надеетесь, что им страдаю я. Давайте вернемся в позавчерашний день. Во вторник вы сказали мистеру Гудвину, что впятером мистера Хелмера там не было, но присутствовала мисс О'Нил. Обсуждали убийство и в том числе рассматривали версию, что мисс Итс убил ее бывший муж, мистер Хак. Вы упомянули,
кто это сказал?»
Тут же отреагировал Эрик Хак. Он проскочил между Питкином и миссис Дада и встал перед ними. Его голубые глаза прочесывали софтдаунский квинтет, пока он повторял свой вызов.
«Кто это сказал?»
Вульф велел ему сесть, но призыв остался без внимания. «Я встал и двинулся к Хагу. Его адвокат Ирби что-то ему кричал. Наверное, сам того не сознавая, я все-таки был на взводе из-за всего этого собрания, которое, казалось, никогда не закончится и никуда не приведет. И, должно быть, на моем лице отразилось желание хорошенько двинуть кому-нибудь, хотя бы Эрику Хагу, так как Вульф резко меня одернул.
«Арчи!»
Его окрик привел меня в чувство. Я подошел к Хагу почти вплотную и велел: «Давай назад. Мы договорились? Ты не станешь вылезать, пока не получишь приглашение, если вообще получишь.
Меня обвинили в убийстве?
Ну и что с того? Что ты лучше всех остальных? Если тебе здесь не нравится, возвращайся туда, откуда пришел. Садись, слушай и начинай подумывать о защите.
Ему подскочил Ирби, взял его за плечо, и статный, крупный бывший муж-мошенник позволил увести себя обратно на свое место. Вульф снова взялся за Брукера.
«Вы сказали, что мистеру Хагу даже не надо было приезжать в Нью-Йорк, поскольку он мог нанять кого-нибудь для убийства бывшей жены. Какую важность вы придавали предположению, будто преступление совершено наемным убийцей?»
«Даже не знаю»,
— Брукер нахмурился.
«А это важно?»
«Думаю, могло бы быть важно. Как бы то ни было, меня впечатлило ваше стремление заполучить подозреваемого в Венесуэле, в то время как в них не было недостатка и под рукой. Однако возникает вопрос, а зачем это понадобилось мистеру Хагу? Зачем ему потребовалось убивать?»
«Не знаю.
Кто-то должен бы знать. Мисс Дадай предложила мистеру Гудвину единственное объяснение. Мисс Итс отрицала, что подписывала документ. Или же мистер Хак пришел к выводу, что жена собирается это отрицать, и потому решился ее убить. Объяснение наивное вдвойне. Во-первых, мисс Итс призналась, что подписала документ. Во-вторых, всего лишь на прошлой неделе предлагала через мистера Ирби выплатить мужу $100,000 в обмен на отказ от притязаний. И сразу же после этого мистер Хак, чье самолюбие больно уязвлено, бросается в аэропорт, садится на самолет до Нью-Йорка и, прилетев сюда, убивает бывшую супругу, предварительно прикончив ее горничную, чтобы раздобыть ключ, а потом улетает обратно. Правдоподобно звучит?»
«Нет».
«Тогда предложите что-нибудь более правдоподобное. Зачем мистер Хак убил бывшую жену?»
«Понятия не имею».
«Очень жаль, поскольку для вас простейший способ оправдаться — это предложить приемлемую замену. Есть у вас таковая?»
«Нет».
«Еще что-нибудь сказать можете?»
«Нет».
«Желаете как-то прокомментировать сказанное о мисс О'Нил?»
«Не желаю».
Взгляд Вульфа переместился влево.
«Мистер Квест», —